Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. День Победы в Москве отметили парадом. Украинцы спорят о вердикте Европейского суда по делу об аресте Тимошенко. Японские ученые, возможно, нашли Атлантиду. В столице России 9 мая прошел праздничный парад, посвященный Дню Победы. Давайте посмотрим. Девятого мая в Москве состоялся торжественный парад по случаю Дня Победы Советского Союза над нацистской Германией. В мероприятии приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, а также 100 единиц техники. Сначала министр обороны проверил готовность солдат, проехав перед ними в открытом автомобиле. После этого поздравительную речь зачитал президент. В этом году военные прошли в новой форме под аккомпанемент оркестра из 800 музыкантов. 9 мая День Победы отмечают в основном в странах СНГ. В Европе капитуляцию Германии празднуют 8 мая, а следующий день для них – это День Европы. В США праздник окончания Второй мировой войны – это 2 сентября 1945-го. Примечательно, что парады в честь Дня Победы в Москве ежегодно стали проводиться только с 1995 года. До этого их устраивали только в так называемые юбилейные даты. С 2008 года парады проводятся с участием боевой техники.
На основании полученных ООН сведений можно сделать вывод, что в ходе военных действий в Сирии могло быть использовано химическое оружие. Об этом в понедельник сообщил генеральный секретарь НАТО.
6 мая генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на территории Сирии могло быть использовано химическое оружие. Такой вывод был сделан на основании сообщений Комитета по правам человека ООН.
Да, у нас есть свидетельство возможного использования химического оружия. При этом у нас нет обобщенной информации, раскрывающей более детальные обстоятельства, включая то, какая из сторон использовала химическое оружие. Но, несомненно, эти события вызывают серьезную обеспокоенность.
Правительство президента Башара Аль-Асада и повстанцы обвиняют друг друга в проведении химических атак. В декабре прошлого года сообщалось об использовании нервно-паралитического газа «Зарин» правительственными войсками в Хомсе. В марте 2013-го химическое оружие применялось в районе города Алеппо. Боевые действия в стране длятся третий год. По данным ООН, в ходе гражданской войны уже погибло более 70 тысяч человек.
В Украине разгорелся спор вокруг вердикта Европейского суда по правам человека по делу об аресте Юлии Тимошенко. Власти настаивают, что задержание экс-премьера не было политически мотивированным. Оппозиция с этим не согласна. В деле разбирались наши корреспонденты.
Европейский суд по правам человека в своем решении не установил политических мотивов ареста Юлии Тимошенко. Об этом заявил представитель суда Родерик Лидл в интервью агентству «Интерфакс». Он отметил, суд не пришел к такому выводу. Суд сделал вывод о том, что задержание не соответствовало основаниям, заложенным в конвенции. Родерик Лидл пояснил, главная причина для заключения под стражу, которая была установлена, заключалась в неуважении к судье, а это не причина, по которой конвенции определены основания для заключения под стражу. Валентина Теличенко, представитель экс-премьера в Европейском суде, уже назвала эти заявления перекрученными и спекулятивными. По ее мнению, установление Европейским судом политических мотивов ареста Юлии Тимошенко не подлежит сомнению. 30 апреля Европейский суд по правам человека постановил, что арест Юлии Тимошенко по газовому делу был незаконным. Были нарушены 5 и 18 статьи Конвенции. Представители оппозиции требуют от властей отпустить Тимошенко на свободу. К этому призвали МИД Франции и Госдепартамент США. В украинском правительстве говорят, что оснований для этого нет. В то же время Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований, считает, что решение Евросуда не может напрямую повлиять на то, отпустят ли Юлию Тимошенко на свободу. При этом, по мнению эксперта, дальнейшая судьба заключенного экс-премьера прямо влияет на процесс евроинтеграции Украины.
Цена вопроса – это соглашение про ассоциацию с ЕС в ноябре этого года. То есть если Янукович, правительство хотят подписать этот договор, безусловно, им что-то нужно делать с Юлией Тимошенко.
Многие украинцы склоняются к мысли, что Тимошенко нужно отпустить.
Полностью должна быть она признана, во-первых, политическим заключенным, поскольку она является политическим, главным политическим противником Януковича. Не помилование должно быть, а реабилитация. Помилование-то, если она была виновна в чем-то, она не виновна ни в чем.
Она незаконно сидит. Каждый человек, который сейчас у власти, наверное, не меньше взял денег у народа, чем Тимошенко. Я думаю, она несправедливо сидит.
Взяла гроши у народа, чем Тимошенко. И я так думаю, что Тимошенко несправедливо сидит.
Я просто сделал амнистию и закрыл эту тему. Вот. Потому что разобраться в этом, если так говорить по-взрослому, посадить можно любого.
Следующее заявление Тимошенко об обжаловании приговора по газовому делу, по словам представителя Евросуда Родерика Лидало, может быть рассмотрено через год или даже больше. Юлию Тимошенко арестовали 5 августа 2011 года и в октябре приговорили к 7 годам лишения свободы и денежному штрафу. Ее обвинили в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. NTD, Киев, Украина.
Министерство обороны США 6 мая выпустило отчет, в котором снова обвинило Китай в кибератаках. Пекин поспешил эти обвинения опровергнуть.
Пентагон усилил критику в адрес Китая, обвиняя его в кибератаках. На днях военное ведомство США представило свой годовой отчет, согласно которому Народно-освободительная армия КНР продолжает использовать атаки в виртуальном пространстве как часть своей военной стратегии.
В 2012 году многие компьютерные системы в мире, включая системы правительства США, снова стали мишенями атак. Некоторые из этих атак, похоже, напрямую связаны с Народно-освободительной армией Китая и военными организациями.
Примеры таких нападений в сети включают предполагаемую кражу у США чертежей истребителей F-35 и F-22 со стелс-технологиями. Министерство иностранных дел КНР отвергло обвинения, приведенные в отчете, заявив, что Китай выступает против кибератак.
Китай многократно выражал свое несогласие с так называемыми атаками в сети. Китай твердо противостоит любому виду хакерских угроз и готов вести мирный и конструктивный диалог с США в отношении безопасности в киберпространстве.
Между тем, законодатели США уверены, что кибератаки уже стали главной стратегией Китайской народно-освободительной армии. В начале этого года американская компания «Мандиант», работающая в сфере кибербезопасности, опубликовала отчет, в котором указывается, что очень большое число хакерских атак исходит из 12-этажного белого здания в Шанхае. В компании считают, что это учреждение – главная штаб-квартира специального военного подразделения китайской армии номер 61398. Эти обвинения Министерство иностранных дел Китая также отрицает. Эксперты говорят, что кража военных секретов США даст Китаю возможность проводить более эффективную защиту и даже копировать вооружение США. В своем отчете Пентагон также отмечает, что бюджет на китайскую армию за последние 10 лет ежегодно увеличивался на 10%. В марте было объявлено, что в этом году он составит 114 миллиардов долларов. Однако Пентагон уверен, что по факту он намного больше – около 215 миллиардов. Стоит отметить, что лидером в сфере вооружения по-прежнему остаются США. Ежегодно на армию они тратят более 500 миллиардов долларов.
Премьер-министр Японии хочет переписать историю. В среду он высказал свое мнение о роли страны во Второй мировой войне. Об этом подробнее.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе 8 мая заявил, что не изменил своей точки зрения по спорному вопросу о роли Японии во Второй мировой войне. Глава правительства намерен пересмотреть послевоенную конституцию страны и переписать историю Японии, используя другой тон. Во время предвыборной кампании его либерально-демократическая партия пообещала сделать 28 апреля днем восстановления суверенитета. В этот день, в 1952 году, вступил в действие Сан-Франциский мирный договор, ставший официальным завершением Второй мировой войны и окончанием оккупации Японии союзными войсками.
Наша страна причинила много разрушений и принесла много боли людям во многих азиатских странах, и я их понимаю.
При этом на заседании парламента, которое состоялось в среду, Абе подчеркнул, что задачу определения термина «вторжение» нужно оставить ученым, а не политикам.
Поскольку ученые не пришли к консенсусу по вопросу определения понятия вторжения, я как политик не буду вмешиваться в это дело.
Имеется в виду оккупация Японии, Китая и Корейского полуострова в конце 30-х годов и в период Второй мировой войны. Заявление о том, что Япония не будет рассматривать свое нападение как вторжение, вызвало недовольство со стороны Китая и обеих Корей. Ранее 23 апреля в своем выступлении Абе также говорил, что понятие агрессии является расплывчатым в системе международных отношений. Министр иностранных дел Южной Кореи назвал комментарий японского премьер-министра анахроничным и позорным.
Японские ученые, возможно, стоят на пороге сенсационного открытия. Недавно в Атлантике они обнаружили плиту, которая могла когда-то быть континентом Атлантида.
На дне Атлантического океана найдена большая гранитная плита. По мнению обнаруживших ее японских исследователей, она может быть частью континента, который когда-то существовал возле побережья Бразилии и который называют Атлантидой. Команда под руководством Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр обнаружила каменный выступ размером 10 на 10 метров на глубине около километра. Открытие было сделано при помощи батискафа в 1200 километрах от Рио-де-Жанейро. Обычно гранит находят на суше. Исследователи полагают, что высокое его содержание на дне океана показывает, что когда-то в очень далеком прошлом эта территория была сушей, а впоследствии опустилась под воду. Возле гранитной плиты также был найден большой объем кварцевого песка, который также образует только на суше. Команда пока не взяла никаких проб для проведения анализов. По словам ученых, дальнейшие исследования будут проводить их бразильские коллеги. На данный момент японское агентство исследует самые глубокие части Мирового океана с целью обнаружения новых неизведанных форм жизни. Впервые легенды об Атлантиде упоминаются у Платона. Он, ссылаясь на некие предания, называет время и место затопления континента приблизительно в 9500 году до нашей эры в Атлантическом океане. Как считается, затопление произошло очень быстро в результате землетрясения или потопа. Впрочем, не все эту теорию поддерживают. Некоторые ученые полагают, что Атлантида могла существовать и в других океанах, а другие вообще считают историю о континенте выдумкой. Теперь же дело за бразильскими учеными. Они должны подтвердить или опровергнуть древнюю легенду.
Далее в выпуске. Вышел отчет о детской смертности в мире. Скайдайверы полюбовались перуанскими достопримечательностями в свободном падении. Спеть вместе с Абба можно в новом музее в Стокгольме. В Киеве зацвела сакура. Благотворительная организация Save the Children выпустила отчет, в котором составила рейтинг стран, где в течение суток после рождения умирает наибольшее число детей. Кто его возглавил, давайте узнаем.
Жить не дольше мотылька. 8 мая организация Save the Children или «Спасем детей» опубликовала рейтинг стран, в которых умирает больше всего детей в течение дня после родов. Его возглавила Индия, где главными факторами печальной статистики являются отсутствие медикаментов, бедность и инфекции. Согласно отчету, в этой стране в течение первого дня жизни ежегодно умирают 309 тысяч новорожденных. Хасина живет в трущобах на севере Дели, она родила дома, но когда почувствовала, что ребенку плохо, пошла в больницу. Однако там ее отказались принять, ссылаясь на переполненность, в результате ребенок умер.
Он был слаб, но доктор ничего не сказал. Когда мы привезли его в другую больницу, его приняли. Однако врачи вернулись через час и сказали, что если бы я принесла его на полчаса раньше, он мог бы выжить.
Чтобы обеспечить женщинам хотя бы минимальные медицинские услуги, в городах действуют вот такие мобильные клиники. По словам врача одного из таких медицинских фургонов, новорожденные в трущобах часто сталкиваются с такими инфекциями, которые не смертельны для взрослых, но очень опасны для детей.
В Индии самое распространенное – это диарея и пневмония. Диарея начинается из-за отсутствия качественной воды и должного питания. Когда младенец заболевает диареей, он может от этого умереть.
По словам представительницы организации Save the Children, необходимо не так уж много средств, чтобы сократить смертность детей в первые часы жизни.
На самом деле существуют недорогие средства. Они обходятся в сумму от 35 центов до 6 долларов. Это антибиотики от инфекций, хлоргексидин для обработки пуповины и средства для предродового ухода, в котором нуждаются дети.
В отчете также отмечается, что в мире ежегодно умирает около 7 миллионов детей до 5 лет. При этом 43% из них не проживают дольше месяца.
Монгольский тираннозавр едет домой. После долгих лет скитаний по миру в качестве контрабандного товара он попал в руки властей США и был передан Монголии.
Скелет динозавра возрастом 70 миллионов лет возвращается на родину в пустыню Гоби. Ранее он был контрабандой вывезен в США и продан на аукционе за более чем 1 миллион долларов. Теперь же американские власти решили вернуть артефакт Монголии. Огромный скелет выставили на обозрение во время церемонии передачи в Нью-Йорке. Монголия потребовала вернуть сородича американских тираннозавров прошлой весной, когда частный палеонтолог Эрик Прокопи продал скелет высотой почти 2,5 метра за 1 миллион 50 тысяч долларов. После этого власти США выдвинули против Прокопи официальное обвинение. Представитель Монголии на церемонии сообщила, что власти ее страны решили создать первый музей, посвященный динозаврам, и скелет тираннозавра станет в нем первым экспонатом. Согласно документам, артефакт был обнаружен в 1946 году во время советско-монгольской экспедиции в пустыню Гоби. В США он попал из Великобритании по поддельным документам.
Полюбоваться загадочными перуанскими достопримечательностями в свободном падении. Такая возможность выпала двум скайдайверам. На это у них были считанные минуты. Давайте посмотрим.
Так, в состоянии свободного падения загадочными линиями Наска в Перу до этого дня еще не любовался никто. Скайдайверы бельгиец Седрик Дюмон и колумбиец Джонатан Флорес стали первыми, кто прыгнул здесь с самолета с высоты 2700 метров. Полет продолжался чуть более 2 минут. До раскрытия парашюта благодаря специальным костюмам с крыльями спортсмены парили в воздухе по кругу и могли насладиться величественным зрелищем. Возраст знаменитых на весь мир огромных геоглифов с изображением птицы, обезьяны и других геометрических форм – более 1500 лет. Они являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Их происхождение порождает много споров среди ученых. Седрику Дюмону в прошлом году уже доводилось прыгать в Перу с водопада Гокта, 5-го по высоте в мире. Но нынешний полет он считает еще более необычным.
Такой полет – это уникальный опыт. Возможность пролететь над линиями Наска и отчетливо видеть каждую линию. Эти треугольники, трапеции – просто невообразимо. Я думаю, это первый такой полет над линиями Наска в крылатых костюмах, и это станет легендой. Для меня это очень уникальный опыт.
Дюмон и Флорес прыгнули с самолета Cessna 2006, который используется для скайдайвинга, около 8 часов утра по местному времени, в условиях идеального ветра и хорошей видимости. На завершающем этапе снижения они использовали парашюты.
В Китае на этой неделе проходила международная выставка велосипедов. Здесь можно было найти двухколесного друга на любой вкус, даже бамбукового.
Вдоволь покрутить педали железных коней самых разных модификаций можно в эти дни в Шанхае. Здесь проходит ежегодная международная выставка велосипедов и электрических велосипедов, уже 23-я по счету. В этом году свои новинки представляют более 1300 производителей из 24 стран мира. Велосипеды на любой вкус, от складных до концептуальных. Этот, к примеру, сделан из бамбука, одного из самых универсальных материалов на планете. А эти из углеродного волокна не только суперлегкие, но также и суперпрочные.
Велосипеды из углеродного волокна чаще используются в соревнованиях и больше популярны среди профессиональных спортсменов, поскольку они легче и велосипедисту проще использовать их силу.
Китайцы полюбили велосипеды давно и надолго. Здесь железных коней в 4 раза больше, чем автомобилей. Велосипеды используют как бедные жители сельской местности, в том числе для перевозки грузов, так и более зажиточные горожане. К примеру, в Пекине насчитывается около 8 миллионов активных велосипедистов. В особенности этот транспорт незаменим для передвижения по узким улочкам. Выставка в Шанхае продлится до 9 мая включительно.
Накидку с искусственными бриллиантами, ремень, усыпанный драгоценными камнями и другие вещи Элвиса Пресли теперь можно увидеть на выставке в Мемфисе, родном городе короля рок-н-ролла. Давайте посмотрим.
В поместье Грейсленд в Мемфисе открылась выставка, посвященная 40-летию концерта Элвиса Пресли в Гонолулу. В этом доме певец когда-то жил, и сегодня здесь можно увидеть вещи, связанные с тем легендарным шоу 1973 года. Оно стало первым в истории концертом, транслировавшимся через спутник.
Элвис был как выстрел, который услышали во всем мире. Он произвел революцию в мире музыки. Она началась с Элвиса Пресли и разрасталась в 50-х. Но Элвис действительно был первым, и он действительно сломал многие барьеры и представления. И именно поэтому его называют королем рок-н-ролла. После этого беспрецедентного шоу, прямая трансляция которого шла на десятки стран, его запретили на некоторых радиостанциях, и были ходатайства, чтобы не позволить ему выступать в некоторых городах США, потому что его считали вульгарным. А сейчас то, что он делал тогда, считается умеренным по сравнению с современными стандартами. Но он действительно был революционером. Он был лидером, за которым последовали другие.
«Алоха фром Хавайи», «Привет с Гавайев» – так назывался знаменитый концерт, который, по некоторым данным, увидели около 100 миллионов человек. Элвис выступал в белом костюме, расшитом камнями и золотом, с изображением американского орла. В конце программы он подарил зрителям свой плащ, швырнув его в зал. Однако несколько лет назад плащ вернулся в поместье певца. Коллекционер, которому некоторое время принадлежал этот предмет, отдал его музею. На выставке также представлен золотой жакет, который был на Элвисе во время его первого выступления на Гавайях в 1957 году. Кроме того, здесь есть вещи, связанные с жизнью певца в Лас-Вегасе. Например, первый костюм-комбинезон, в котором Элвис выступал на сцене в 1970-м. Среди экспонатов также гитара, которую он использовал в ряде концертов. Наверное, один из самых заметных экспонатов – так называемый «международный пояс». Пресли получил его за то, что побил все рекорды по числу зрителей на своих концертах в Лас-Вегасе. Пояс покрыт серебром и золотом, усыпан бриллиантами, сапфирами и рубинами. Он стал еще более узнаваемым после того, как Пресли надел его на встречу с президентом Ричардом Никсоном в 1970 году. Цикл выставок, посвященных творчеству Элвиса Пресли, будет проходить в Грейсленд до 2015 года.
Станцевать, спеть и даже поговорить с участниками легендарной группы «Абба» предлагают в новом музее. 7 мая он открылся для посетителей в Стокгольме. Давайте посмотрим.
В столице Швеции начал работу музей, посвященный легендарной группе «Абба». В его залах выставлены сценические костюмы, пластинки и музыкальные инструменты, когда-то принадлежавшие артистам. Квартет был назван по первым буквам имен его участников – Агнеты Фельдсгок, Бьорна Ульвиуса, Бенни Андерсона и Анни Фриды Лингсдат. Группа «Абба» стала одним из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки и самой успешной группы в Скандинавии.
Я чувствую, что мы достигли того, к чему шли. Это дом музыки, и здесь присутствуют многие из музыкальной индустрии. Я надеюсь, что они все больше и больше будут ощущать, что это их дом.
Есть в музее и интерактивные экспонаты. Например, фортепиано, которое соединено с пианино у Бьорна дома. Когда он начинает играть, то музыка звучит из инструмента на экспозиции. А еще тут установлен телефон, номер которого есть только у четверых участников группы. Каждый из квартета может в любой момент на него позвонить и поговорить с посетителем музея, который окажется ближе всего к аппарату и успеет первым взять трубку. Здесь можно даже станцевать и спеть с голограммами артистов в полный рост. На открытии музея побывали все участники группы, кроме Агнеты Фельдсгук, но она записала обращение из Лондона.
Hey, alla kära vänner i Stockholm.
Здравствуйте, дорогие друзья в Стокгольме. Я бы очень хотела быть сегодня с вами, но я сейчас в Лондоне продвигаю свой новый альбом. Я желаю вам хорошего вечера и всех вас обнимаю.
За всю историю своего существования группа продала более 370 миллионов экземпляров своих альбомов. Как ожидается, новый музей привлечет в Стокгольм тысячи туристов со всего мира.
В Киеве в парке Киото расцвела сакура. Белые и розовые цветы японской вишни радуют киевлян всего неделю.
киевском парке Киото расцвели сакуры. Эта аллея японской вишни самая длинная в Украине. Деревья высадила делегация из Японии 2 года назад в честь 40-летней дружбы городов-побратимов Киева и Киото. И хотя некоторые опасались, что украинский климат растению не подходит и сакура не приживется, как видно, напротив, она цветет, но не пахнет. Похоже, 5-летнюю Аделину это немного разочаровало.
Они не пахнут.
Очень красивые. Они как будто ты в этом парке попадаешь в Японию.
Цветение сакуры в Японии чуть ли не национальный праздник. Это растение не только символ страны. Японская вишня олицетворяет женскую молодость и красоту. Возможно, еще и потому, что цветет всего лишь около недели. Посмотреть на 3,5 сотни восточных деревьев киевляне приехали из разных частей города.
Это цвет. Это цвет, это юность, это радость, это весна.
Ну, так вот. Мы смотрели с подругой и даже нашли некоторую схожесть с черешней. Это довольно необычные цветы.
Они очень нежные, и они рано расцветают. И очень приятно походить и вот эту весну почувствовать.
NTD, Киев, Украина.
Труппа классического китайского танца, музыки и пения «Шиньюнь Пифоминац» продолжает свое турне по миру. Очередной концерт состоялся в Гонолулу на Гавайях.
Творческий коллектив «Шиньюнь Пифоминац» выступил в столице штата Гавайи, городе Гонолулу. На концерт пришли как местные жители, так и туристы, которых в это время года здесь очень много.
О боже, это не могу описать словами. Это прекрасно. Ничего подобного раньше не видел.
Шэньюнь Пифомин Ац базируется в Нью-Йорке, но состоит из этнических китайцев и ставит своей целью возрождение подлинной традиционной китайской культуры. Считается, что 1000 лет назад она была передана богами. Оскар хотел посмотреть концерт еще в прошлом году. Рад, что ему наконец это удалось.
Я впервые в жизни вижу такое красивое представление. Очень впечатлен. Это то, что я рекомендую посмотреть каждому. Китайская культура — это не только кинофильмы. Это нечто совсем другое. Никогда в жизни не видел ничего настолько зрелищного, как сегодняшнее шоу.
Представление сопровождает задний цифровой экран. То, как появляющиеся на нем изображения сочетаются с действиями на сцене, впечатляет многих зрителей.
Это поразило меня с самой первой минуты. Было здорово видеть то, что можно назвать сочетанием традиционного и современного.
Гарри 10 лет занимался боевыми искусствами, поэтому знает, как непросто танцорам достичь такого мастерства, как в Шиньюнь.
Я способен оценить, сколько усилий и самоотверженности требует такое мастерство и физическая подготовка. Они с невероятной легкостью выполняли очень много сложных движений.
Неотъемлемой частью традиционной китайской культуры являются высокие нравственные нормы.
Думаю, очень важно распространять послание о миролюбии и справедливости и общечеловеческие ценности везде, где только можно, и особенно посредством культуры и искусства, как сегодня здесь, через музыку и танец. Это было сделано со вкусом и уважением. Это очень сильно.
На этой неделе труппа Шэньюнь Пифомин Ац завершает свое мировое турне этого года. Последний концерт состоится 12 мая в американском городе Сиракьюз в штате Нью-Йорк. NTD, Гонолулу, Гавайи.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращение божественной культуры. Шэньюнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.